Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Владимир Глотов, секретарь Красногорского горкома КПРФ и депутат Красногорского совета депутатов. Владимир, приветствую.
Добрый день.
И Максим Пчелкин, помощник руководителя фракции КПРФ в Московской городской думе, член КПРФ и юрист.
Максим, здравствуйте.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить перед Новым годом проблемы Москвы и Подмосковья, первостепенные проблемы и первостепенные решения с точки зрения коммунистов. Владимир, флаг вам в руки.
Ну, у нас, как говорится, самое главное – это производственный вопрос, поскольку все мы сталкиваемся с маятниковой миграцией из Московской области в Москву, которая связана с чем? С тем, что за 30-летнее лихолетие промышленный комплекс Москвы, ну и Московской области был фактически уничтожен. Если мы возьмем ближайшее Подмосковье, которое находится в пределах 3 километров от Московской кольцевой автодороги, то мы прекрасно знаем, что все промышленные зоны, так же как промышленные зоны города Москвы, они превратились таким странным образом в человейники. Как правило, люди, которые приехали к нам с других регионов, но в большинстве своем даже из других стран. И возникает вопрос, а где же им работать? А работать они все тянутся, конечно, в Первопрестольную. Почему? Потому что там выше заработная плата. Причем это не только в коммерческом секторе, но и в секторе государственных и муниципальных услуг. Потому что если мы возьмем такую животрепещущую тему, как медицина, особенно после той реформы, которая прошла, но реформа это сложно назвать, скорее всего, это был погром, потому что вот иной раз москвичи возмущаются, что надо ехать в соседний район, чтобы получить какую-то медицинскую помощь. А для того, чтобы жителю Московской области получить медицинскую услугу, ему иной раз надо приехать в Москву, из Москвы пересесть на автобус и потом в свой же родной район доехать, потратить 1,5-2 часа, чтобы получить ту же самую медицинскую помощь.
Могу сказать, что даже москвичам в случае определенных процедур приходится ехать в область, вот, потому что почему-то там только располагаются кабинеты с подобным оборудованием. Так что мы все солидарны в общей беде.
Да, самое интересное, что у нас Москва за это время аж до Калужской области доросла. И вот основная проблема, она заключается в дисбалансе приложения трудовых ресурсов и к месту работы. Постоянные пробки на въезд в Москву, они тоже связаны с этим. Я, как житель Московской области, точно так же с утра еду в Москву до места своего работы. И что нам делать, чтобы с этой проблемой справиться? Естественно, надо поменьше строить человейников и побольше создавать предприятий, которые будут заниматься реальным производством. В Московской области как бы наметилась тенденция по созданию индустриальных парков. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев заявил о том, что вот в Ленинском муниципальном районе будет большой индустриальный парк, и таких парков он планирует сделать порядка 4 штук.
Что это такое?
Ну, как правило, это такая промышленная зона, которая состоит из складских помещений и производственных, то есть какое-то юридическое лицо там регистрируется, снимает в аренду площадь, которая ему необходима, и занимается либо бизнесом типа ритейлерским, либо пытается что-то там на коленках производить, либо просто регистрирует юридическое лицо и делает там
сажает
офис.
Посередине дерева, и получается парк. Это как в Москве. Был гараж, потом, значит, сделали вывеску «Технопарк», уже другое дело.
Ну да, но это здесь проблема получается, то, что мы утрачиваем изначальный смысл, который был у нас в генеральных планах поселений, потому что там определяли четко промышленную зону, были определенные критерии, что, чего и как должно быть. И все коммуникации, и вся структура, она городская, росла вокруг этой промышленной зоны, потому что изначально был государственный заказ, мы строим такой-то завод, мы хотим делать такую продукцию, в перспективе должно там работать 5000 человек, и поэтому вокруг этого завода и складывались наши малые города. В принципе, если посмотреть все послевоенное строительство, которое было, у нас всем городам там 70-75 лет, которые они именно складывались вокруг какого-то промышленного центра. То есть Если взять Лыткарино, это крупнейший оптический завод ЛЗОС, который у нас оптику для телескопов делает, и ну, для оборонки, и для космоса продукцию. Допустим, оптико-механический завод имени Зверева в Красногорске. То есть благодаря этому предприятию, в принципе, появился Красногорск. И много-много-много вот таких вот городов Московской области, оно и росли вокруг, что называется, производство, которое изначально создавалось, а потом уже все это обустраивалось. То же самое и Москва. То есть тот центральный диаметр железнодорожный, который есть, и в районе третьего транспортного кольца внутри Москвы, он же тоже был, это промышленная зона большая, там располагались все крупные предприятия. Но Сергей Семенович Собянин сказал, что все производство надо вынести куда подальше, из Москвы.
Но Москва остается... в центре Москвы градообразующее предприятие – это Кремль по производству духовных ценностей.
Да.
Бесперебойное производство.
И мы помним, это 2011-2012 год, нам говорили, мы построим целый город чиновников, поэтому Московская область должна поделиться землей, поскольку в Москве ее нет. Мы там построим большой город, где будут жить все чиновники, а Москва избавится от пробок. Но, увы и ах, как говорится, землю отдали, а что там происходит?
А там происходит застройка. В Москве, правда, земли нет. Я помню, когда нам полагалось, как многодетной семье, земля, мы обратились к московским властям и говорят, да, вы имеете право, но у Москвы нет земли, извините. Вот бедный город Москва.
Ну, самое интересное, то же самое в Московской области, потому что если вы живете где-то в порядках там 3-5 километров от МКАДа, вам тоже никто никакой земли не даст. А если даст, то это будет какое-то неудобие. И в лучшем случае вы получите на окраине Московской области какой-то участок, где, к сожалению, отсутствует инфраструктура, да, дороги, коммуникация. Поэтому это беда не только Москвы, но и Московской области в том числе.
Эти вещи нас объединяют, пожалуй.
Естественно. Вот. Ну, знаете, здесь что можно сказать? Я бы на самом деле не разъединял так сильно Москву и область, да, потому что есть, конечно, определенные различия, но как ни крути, это все-таки одна большая агломерация, крупнейшая в Европе агломерация, живет порядка 21 миллиона человек по переписи населения 2024 года, последнего, который данные есть. Вот, но, как говорится, начнем с проблем, да, собственно, ради чего мы здесь и собрались. Вот я смог поработать как в Москве, так и в Московской области, да, то есть, помните, у нас недавно был очень яркий период предвыборных кампаний, помните, у нас был 23-й год, вот сейчас 24-й год заканчивается, в 23-м году у нас в московском регионе сразу было несколько предвыборных кампаний, то есть, это выборы мэра Москвы. От нашей партии КПРФ выдвигался Леонид Зюганов. А вот, так сказать, в Московской области были выборы губернатора, на которых у нас выдвигался Александр Анатольевич Наумов. Вот, ну, по специфике, так сказать, моей работы, да, я смог поработать сразу на двух компаниях. И вот здесь, так сказать, был доверенным лицом Александра Анатольевича. В Москве достаточно встреч провел. И вот... Если говорить о конкретных проблемах, да, я могу перечислять, как говорится, что нас ждет. На самом деле нас ждет, в принципе, все, что было, только, как мне кажется, в ухудшенном варианте. Да, ну, я думаю, вы как депутат со мной согласитесь, потому что, помните, у нас в начале 2024 года в Московской области случилось... ну, скажем так, ряд определенных катастроф, связанных с теплоносителями, да. Особенно, я сам, кстати говоря, из Подольска, мой родной город, городской округ Подольск, Московской области, прекрасный город, второй, так сказать, по значимости в Московской области, да, ну, по крайней мере, многие так говорят. Население там достаточное, 360 тысяч человек. Вот, и на территории нашего городского округа произошла, ну, прямо скажем, трагедия. Трагедия невероятных масштабов, начали рваться трубы. Трубы начали рваться в огромном количестве. А знаете как, вот сразу задаешься вопросом внутри, а почему же так произошло-то? Знаете как, советское наследие, оно, конечно, замечательное, прекрасное, но оно, к сожалению, не вечно. Кто бы как этого не хотел, и кто бы что ни говорил. И, так сказать, те самые коммуникации, стояки в домах, они одно время начинали не выдерживать. И вот в прошлом году они показали, на что, так сказать, способна сила, так сказать, наших труб. Но суть-то в чем? Я хотел бы сказать, что, вот понимаете, вот стоило температуре понизиться буквально на несколько градусов, потому что в 23-м году это было вроде ничего. Mm-hmm. Да, то есть как бы и прорывов серьезных не было, да, были какие-то локальные, их заделывали. Но вот 24-й год чуть мороз ударил, ну, минус 27, минус 30. И все, и пошла, как говорится, ну, неприятная ситуация. Здесь, если этой проблемы касаться, вот сейчас, конечно, я могу отдать должное. В Московской области были проведены серьезные работы. Вот я даже по своему городскому округу ходил и по другим городам Московской области ездил. Перерыто очень много, так сказать, мест. То есть видно, что трубы меняются, видно, так сказать, что отладка какая-то идет. Но, опять же, я видел только, что называется, в отдельных местах. Я не видел комплексного, так сказать, переобустройства, да. Ну, в общем, сейчас у нас декабрь на дворе, да, вот все к Новому году готовимся, вот у нас звезда красная на елке. Будем надеяться на то, что все-таки изменения, которые были, они напрасно не пройдут. Потому что, ну, если их было недостаточно, да, если труб было заменено недостаточно, если за, так сказать, фасадными частями домов не следили достаточно, то как бы кто ни хотел, но последствия будут еще тяжелее, чем они были в прошлом году. Вот, ну, это отдельная, так сказать, тема, касаемо только теплоснабжения.
Кстати говоря, да. Что касается советского наследия, чиновники Единой России уже успели обвинить коммунистов в этом, что наследие недостаточно крепкое.
Конечно, понастроили тут, да. Понимаешь ли, обвязали сетями.
А трубы подряд. Это все... Ленин проложил плохие трубы,
да, которые рвутся. Да, это все бомба, да, большевистская, зарыта. Вот так вот под землей, и вдруг вот в самый ненужный момент, тем более в момент проведения специальной военной операции, вот в самый, так сказать... Взяла и решила взорваться эта бомба. Вот, ну, это проблема частная, да. В Московской области, да как и в Москве, проблем достаточно. Жители жалуются, вот, я могу сказать про себя, опять же. Вот за период 23-24 года мне, так сказать, с моими товарищами удалось провести порядка 300 встреч с жителями. Да, но это серьезный, так сказать, пласт. Да, я проводил встречи как в Москве, так и в Московской области. Ну, по специфике предвыборной кампании, тематике, которая была на выборах. И могу сказать, что, ну, на самом деле, помимо труб, жители что волнуют? То, что, так сказать, в подъезде там крыша протекает, например, если подъезд такой выездной, да. То, что, так сказать, неприятный запах идет из подвала. То, что там трубы... так сказать, проклятые большевики плохие поставили в тех же подвалах и не поменяли. То, что там детских площадок не хватает, да, достаточно нормальных, да, их когда-то 15 лет назад построила, так сказать, ну, бюджет был выделен, и все, про них забыли. Некоторые площадки со времен советской власти остались. Опять же, возвращаемся к теме плохих большевиков, которые нам все это оставили якобы. Вот, асфальта отсутствие. Особенно, кстати говоря, это проявляется в Московской области, потому что, ну, вот есть элементарно места, со мной, я думаю, все согласятся, где, ну, не просто асфальта нет, где какой-то элементарной щебенки нет, там просто грязь, и люди по этой грязи ежедневно ходят. И она, особенно, кстати говоря, такое положение дел приемлемо для, ну, так сказать, в окрестностях нашего... что называется, жилого фонда, который пора сносить. Да, то есть вот дома там, которые второй степени изношенности, третьей степени изношенности, там трехэтажные, двухэтажные дома. Кстати говоря, это одна из проблем Московской области очень большая, то, что подобный жилой фонд имеет колоссальные масштабы на сегодняшний день. И вот когда навстречу жителями приходишь вот в подобные районы, они, знаете, как вот, просто если проводить контраст, да, вот в Москве с жителями работаешь, у них как бы запросы поскромнее, они хотят вот, чтобы у них подъезды там не красились там два раза в год, например, они хотят, чтобы, так сказать, когда траву постригли, с асфальта ее потом смели, но это есть так, особенности
это такие. Вопросы, которые... казалось бы, не имеют политического измерения. Вот вы коммунист, это все выслушиваете, но если бы в ваших руках был бы жилищник или там муниципальная власть, понятно, а вот вы приходите, все это слышите, при чем здесь вы-то? Что вы говорите жителям?
Я бы сделал следующее. Если мы будем смотреть бюджет, причем бюджет это можем брать любой, хоть федеральный, хоть региональный, хоть муниципальный, там есть такая интересная статья «Благоустройство». И под это благоустройство выделяются порядка 20-25% от самого бюджета. И что подразумевается под благоустройством? Под благоустройством понимаются, как бы это две сферы соединили вместе. Это сфера жилищно-коммунального хозяйства и сфера благоустройства. Видимо, подразумевалось то, что когда ты перекладываешь какие-то сети, потом надо будет благоустраивать эту самую территорию. Но у нас получается, смотришь, вроде бы солидные, где-то четвертая или пятая часть бюджета выделяется на эти сферы. Но если мы смотрим, а сколько же конкретно уходит в систему ЖКХ? Гораздо меньшая сумма. И если бы я пришел бы к самой власти, я бы, естественно, благоустройство и сферу ЖКХ в этой строке бюджета разделил, чтобы понимать, какое количество мы тратим на цветочки, на детские площадки, и какое количество мы тратим на поддержание наших сетей в довольно качественном состоянии. Ведь выступая с трибун Государственной Думы, Геннадий Андреевич Зюрганов неоднократно говорил, что вся система ЖКХ, она хронически недофинансируется государством, потому что порядка 2/3 сетей у нас изношены. И поэтому, когда вот Максим говорит, что это такая частная проблема, нет, эта проблема не частная, это проблема государственного масштаба, федерального уровня, потому что такие изношенные сети не только в Климовске, который вы вспоминали, в Подольске, это не только Москва, Московская область.
Все регионы Российской
Федерации. Это все регионы Москвы, нашей матушки России, да. И причем надо понимать, чем более обширный регион по площади, тем у него больше проблем именно с жилищно-коммунальным хозяйством. Москва, она довольно концентрированная такая плотная застройка, и там как бы сетей тоже очень много, но если мы берем какой-то удаленный регион Российской Федерации, то есть там километры наших коммуникационных сетей, которые надо надлежащим образом обслуживать. И тем более, если мы возьмем Москву, какой бюджет у города Москвы?
4 триллиона.
4 триллиона. А какой, допустим, бюджет у нас в глубинке или в центральной части России, там у Орловской области?
В Московской области уже 1 триллион.
Ну, вот Московская область, какая, 10 раз разница. Вот. Хотя площади, они просто несопоставимы.
И жители почти столько
же. Бюджеты разные, состояние сетей примерно одинаковое.
Ну, в Москве это может быть чуть-чуть получше, там, потому что все-таки 4 триллиона, да? Вот, но опять же, есть проблемы достаточно у жителей даже в центральных районах Москвы, их иногда тоже эта тема касается. То есть, но здесь, как говорится, не потому что сколько трубы изношено, а потому что есть... Вот сталкивался я вот в практике с проблемой, в своей практике с проблемой, то есть, есть, например, дом, да, в нем живут жильцы. Есть там, например, несколько квартир, которые, ну, не платят они, да, за коммунальные услуги. Вот не платят, не платят. Год прошел, два прошел, три прошел. Остальной дом-то платит. А долг идет, идет, идет. И вот были такие ситуации, когда приезжал жилищник, говорил, ребят, ну, как бы это... Вот, понимаете, у вас в доме есть должники, а давайте мы кого-то самое рубанем вам, да. Ну, мы, конечно, все понимаем, но долги надо отдавать. То есть, и вот жители, они куда только не обращаются. Они на Россию один обращаются, на Первый канал обращаются. Ждут какого-то выхлопа. А жилищник приехал, отрезал, и все, до свидания, потому что денег не дали. Какие-то недобросовестные граждане. Ну, это центр Москвы, на самом деле, вот если немножко от труб отойти, да, опять же, сопоставляя Москву и область, вот... В Москве проблемы, они, может быть, немножко другого характера. Они, поскольку Москва, она все-таки не маленькая, здесь зависит уже от района. Вот, например, в центре Москвы могут быть какие проблемы? В центре Москвы много зданий, да, исторических, которые нуждаются в срочнейшем капитальном ремонте. Жители бьются да, эти дома стараются, так сказать, какие-то, так сказать, организации общественные под это дело создают. Но если удается, так сказать, добиться успеха, хорошо. Если не удается успеха добиться, то этот дом могут спокойно снести и построить общем, там.
Можно да. дифференцировать степень важности проблем, конечно. Сохранение исторических знаний, ой, зданий, это волнует ограниченное число горожан.
Естественно.
Больше, конечно, волнует, допустим, борьба за какие-то зеленые зоны, которые исчезают из-за застройки той же самой. Ну вот,
вот мы что... боролись за Лосиный остров очень долго и до сих пор это дело продолжаем, потому что, я насколько там помню, застройка должна была быть, она никуда не делась, да. она там будет, и пока... Ну вот наша фракция в Московской городской думе старается как-то этому делу препятствовать, но пока боремся. Пока боремся. И, ну вот, потому что в Москве действительно проблемы с этим. Вот Лосиный остров, там северо-восток, там же легкие Москвы находятся. То есть без этого город не сможет. Город и так промышленный большой. А ему и так дышать.
Ну да, здесь как никогда отражается именно взаимосвязь Москвы и Московской да, области, да. потому что весь зеленый пояс, угу. так называемый, он опоясывал Москву именно со стороны Московской
да,
области.
Да,
а
да.
что в Московской области происходит? А происходит именно уничтожение этого самого зеленого пояса. Достаточно проехать вдоль МКАДа и посмотреть, а в каком у нас сейчас состоянии
да.
и тот самый зеленый пояс. Он потихонечку внутри появляются какие-то коттеджные поселки. Потом у нас год-два назад губернатор объявлял там о дачной амнистии, где все эти поселки, которые были в этом лесном массиве построены, они легализовывались. Потом мы видим сельхозпредприятия, которые работали возле МКАДа. Допустим, взять знаменитый институт садоводства, которому было 100 с лишним лет. Это... рядом с районом Бирюлево через МКАД, грубо говоря, перейти. Вот. Что там сейчас получается? Отобрали у этого института землю, и сейчас на этой земле вместо вишневых садов и клубничных, земляничных плантаций строят очередные несколько огромных микрорайонов. И это, естественно, сказывается антропогенное воздействие не только на жителях Московской области, но, естественно, и на жителях Москвы. Поэтому надо ставить вопрос о воссоздании зеленого пояса, то есть надо заниматься озеленением. А очередной вопрос получается политический, а как им заниматься, когда все эти территории уже фактически чем-то занятыми, где-то торговыми центрами, где-то микрорайонами жилыми.
Да и строят ведь микрорайоны как? Отвратительно. То есть у нас был период, да, пока на уровне федеральном закон не приняли о том, чтобы любой, так сказать, жилой комплекс, да, должен сдаваться, любой микрорайон должен сдаваться с, так сказать, со школой, да, с больницей, ну, с инфраструктурой, проще говоря, с детским садиком. А пока, это же недавно только произошло, а пока этого не было, сколько у нас проблем этих самых прямоугольников понастроили, да, муравейников, а ни инфраструктуры, ни парковок, ничего. Оно как строится как внутри МКАДа, так и прям за МКАДом, знаете, квартира на квартире стоит. У меня жители в Москве знакомые рассказывали, они на балкон выходят, они вот... лицом к лицу фактически с соседями встречаются. Ну, это ненормально. И вот на самом деле у нас в Московской городской думе наша фракция выходила неоднократно с предложением вообще вот убрать в Москве... Знаете, вот у нас Москва – это сплошная эклектика, по сути, потому что нету... Вот вы были когда-нибудь в Риме, да? Мне один раз довелось в Риме.
Нет.
Вот мне один раз довелось побывать в Риме, там, в других европейских городах. Там есть определенные стандарты к застройке. Этажность, форма, так сказать, цвет определенный. Да, в Рим зайдешь, там крыши все оранжевые, черепичные. У нас в Москве, к сожалению, такого нет. То есть, как бы у нас может стоять историческое здание, а рядом с ним высотка стеклянная, например. Ну, лично мне кажется, это... Конечно, да, это... Проблема, как бы она, может быть, долгоиграющая, но мне кажется, все-таки, если Москва, она столица, она должна своим обликом подавать пример всем.
И опять вот. Же скажу, что да. это проблема не только города Москвы.
И Московской области.
Это проблема,
абсолютно.
Опять
вот.
Же, мы затронули да. федеральную, потому что законодатель на федеральном уровне внес изменения лет 5 назад, по-моему, в Градостроительный кодекс Российской Федерации. И они ввели вообще такую новеллу как комплексное развитие территории. Угу. То есть это некоторый участок, где просто девелопер, который будет заниматься застройкой, согласовывает как бы в упрощенном порядке планировку территорий. То есть есть определенные технико-экономические показатели, а что конкретно там будет, это никому не известно. Это решает непосредственно он сам. А что касается европейских государств и отличия политики в части градостроительства и сохранения культурного наследия, она заключается в том, что там есть местное самоуправление.
Да.
То есть там местные депутаты, местные представители, они принимают непосредственно нормативные документы, которые прямо предписывают, какой облик, каких улиц, каких районов, как должен выглядеть. А у нас что
у
получается?
У нас в Москве беда
а у нас получается, что муниципалитеты все, поскольку выстраивалась вертикаль власти, попередавали полномочия в региональные органы исполнительной власти. Там находится какое-то некое юридическое лицо, которое разрабатывает программу, которую спускают вниз, и безвольные депутаты поднимают и голосуют за... этот технический регламент и его утверждают.
Я могу даже больше сказать, извините, перебью. Вот от Московской области, да, муниципальные депутаты, они больше власти имеют, чем муниципальные депутаты в городе Москве. Ну, потому что у муниципальных депутатов в области у них хотя бы есть право распоряжения территорией элементарно. То есть могут принять, так сказать, руки поднять на заседание совета депутатов и решить, что вот здесь, например, будет какой-нибудь склад. Да?
Мановением руки.
Да, мановением. А в Москве такого нет. У депутата, это знаете, как вот он как бы советует в Москве. Он не говорит, что вот здесь, как говорится, мусорка развалена, ее надо завтра убрать, привести в порядок. Вот здесь, так сказать, в подъезде или в доме крыша течет, ее надо завтра же, так сказать, залатать. Нет, он просто приходит, советует, а уже управа и жилищник, они думают, а вот стоит ли нам вообще, а хватит ли средств на это? Да, давайте там посмотрим, фотоотчет какой-нибудь еще.
Вот здесь интересную тему Максим затронул, опять же, связанную с местным самоуправлением. Ведь если мы смотрим муниципальную реформу, которая происходила в Москве, когда многоуровневую систему муниципалитетов фактически убрали, да, то же самое происходит в Московской области. То есть объединение в городские округа, это мы убрали один единственный уровень. И тем более знаменитые наши депутаты, такие как Клишес, они в 131 федеральный закон недавно опять планировали внести изменения фракции КПРФ в Государственной Думе, их отказалось принять, и пока рассмотрение и новые изменения в 131 федеральный закон, если мне не изменяет память, отложили то ли до 2025, то ли до 2026 года. Вот. Поэтому эта проблема тоже она федерального уровня, и в этом отношении Москва показывает всем отрицательный пример, как нужно действовать. И, к большому сожалению, если в 2026 году будут выборы в Государственной Думе, если КПРФ не получит большинство, то у местных депутатов полномочия окажется еще меньше. Да. И Москва
это
здесь пример.
Получается вопрос к избирателям как раз. Тем конечно, людям, которые конечно. Приходят к вам на встречи и жалуются.
А
вот по логике вещей, они жалуются, они недовольны, наверное, не первый год. То есть они все должны поголовно голосовать за КПРФ. Так ли это вы узнавали?
Нет.
Что, не всегда.
Смотрите, не так или не узнавали?
Всегда. Чем мне нравятся избирательные кампании? Тем, что есть возможность несогласного человека повернуть его взглядом лицом к себе.
Да.
Потому что люди, которые ходят или которые не ходят на выборы, они в этих политических тонкостях, они не разбираются. Да. Да у нас порой даже депутаты Госдумы, которые закон принимают, не могут во всем этом ворохе документов разобраться, что к чему. Когда принимают за одну сессию по 50-70 поправок это самое, в закон, ну тут кто может во всем понять. А коммунистическая партия, она, поскольку действительно живая такая альтернатива действующей власти, она не просто общается с избирателями, она, когда нашему кандидату в депутаты приходит какая-то жалоба, то наш представитель, он не просто берет ее в работу, он общается с человеком и пытается объяснить, почему невозможно тотчас решить эту проблему. На примере вот той же самой работы Совета депутатов. Вот, потому что люди не знают, какие полномочия есть у муниципалитета, да, какие полномочия есть у региональной власти. Угу. И именно общаясь с жителями, когда они спрашивают, а что ж у меня вот зимой сейчас дорогу не чистят? Вот как это пойти, кому разобраться? И ты начинаешь ему же объяснять, что вот 5 метров от дома – это управляющая компания, остальное – это все муниципалитет. А в муниципалитете не выделили деньги, допустим, на эту технику, а где-то, допустим, техника есть, а нет трактористов. Ты, вот, можешь даже сагитировать человека и пойти на работу. Сейчас в муниципалитете тракторист получает 90-110 тысяч, это уже… более-менее конкурентная заработная плата.
У нас порой доходит до того, что вот касаемо проблемы снега, опять же, вот да, действительно, приходим мы навстречу. Жители говорят, вот управляющая компания нам снег не почистила. Вот перед подъездом тут нам надо лед отбить, тут нам надо лавочки почистить, там крылечко и так далее. Но вот честно вам скажу, это, конечно, как бы, ну, доходило до того, что мы, депутатской фракции, да, вот я с моими товарищами выходили с лопатами и так, сами этот снег чистили.
Это очень похвально, конечно, да, то есть... самое важное, люди понимают, что они в следующий раз должны, если им не нравится, если они хотят улучшений, проголосовать за КПРФ. Или они надеются, что КПРФ будет вечно ходить, рекламировать неизвестные вакансии, чистить снег. А голосовать они будут за Единую Россию.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я вам скажу так, вот здесь вопрос работы с жителями. То есть, опять же, каждый наш кандидат, он должен как бы понимать, с какой целью он на эту встречу идет. Он на эту встречу идет не просто с целью, так сказать, себе очки на выборы заработать и пропиарить себя, да. Он идет с целью помочь людям действительно решить вопросы, да, которые есть. И показать...
Кандидат.
Кандидат в депутаты, да, и показывать этапы, так сказать,
разве
решения.
Нужно так делать? Ведь кандидат, он всего лишь кандидат.
Зачем? Кандидат
вот
может быть действующий
пришел,
депутат.
Пришел, помог, а они голосуют за Единую Россию потом. И как бы вы помогаете бесплатно,
не
Тимур и его команда.
Для этого, Владимир Ильич Ленин нас надо... учил, что да, надо заниматься агитацией и пропагандой.
А для этого вообще...
И помимо этого, да, есть, да, вопрос, допустим, простейший, который ты можешь проявить инициативу, сделать здесь сейчас, а есть вопрос политического характера. Ты ему, делая, объясняешь, как должно быть и
конечно,
чего ты будешь
конечно
добиваться в совете. Ведь поймите, главная же работа вообще системы.
Конечно.
Ты вот опять зимний период начался, и опять у нас федеральная проблема. Что я наблюдаю? Едет трактор, делает хорошее дело, чистит автомобильную дорогу, но снег, отвалы идет к автомобилям. Грубо говоря, через час автомобилисты подходят к своим автомобилям, и весь этот снег, который трактор сгреб с дороги под автомобили,
его, да,
скидывают назад.
Да.
Возникает вопрос, там, в чем проблема? Нету иной раз, я не хочу сказать, что это везде повсеместно, но, к сожалению, в большинстве своем, руководители таких муниципальных предприятий, быть может, не обладают ресурсом из-за того, что этот самый бюджет достаточно небольшой, и не могут технику купить, а где-то маленькие проезды из-за градостроительной политики, которая есть, где самосвал не может проехать, чтобы ему накидали снег. Где-то не хватает снегоплавильных пунктов, куда этот снег можно утилизацию водить. И мы сталкиваемся именно с системной проблемой. Именно с большой системной проблемой. И проблема эта, она именно политическая. Потому что действующая власть иной раз из-за законов, которые депутаты-единороссы принимали, из-за той политической системы, которую они выстроили, получается, как бы нету согласованности в этих самых органах. Потому что раньше была, допустим, одна служба, да, единого заказчика, это самая ДЭС. И как-то худо-бедно ты знал, куда обратиться, что-то где-то что-то делали. Сейчас случилась реформа системы ЖКХ, и что мы видим? Иной раз мы в некоторых районах видим постоянную войну, которая идет уже, можно сказать, там, ну, не десятилетиями, но к десятилетиям приближается. Когда ТСЖ где-то воюет за какую-то самую собственность, когда управляющие компании начинают воевать, и простые жители становятся заложниками этой самой ситуации. И видно несбалансированность системы. Сюда же добавляется та самая мусорная реформа, когда мы начали платить не по количеству, да, людей, проживающих в квартиры, а по квадратным метрам. Да. То есть у нас квадратные метры вместо людей начали мусорить. И в итоге цена за эту самую услугу, за вывоз мусора выросла в несколько раз. А мусор, благодаря тому, что здесь создан региональный оператор, ему лишний раз невыгодно вывозить там два раза в день, он его и не вывозит. А в некоторых местах вообще еще мусоропроводы, грубо говоря, заварили. И у людей возникает вопрос. Да. Я еду с 23-го этажа, сколько мусора, должен куда-то идти за 500 метров этот мусор выбрасывать, я туда прихожу, а у меня там гора лежит. Потому что со всего района в эту самую несчастную мусорку несут весь этот мусор. И поэтому получаются вроде бы вопросы хозяйственные, но они именно будируют такое политическое недовольство. И наша задача как кандидатов в депутаты и депутатов, когда ты ведешь избирательную кампанию, если есть какая-то проблема, ты ее можешь сразу решить, ты ее берешь и решаешь. Да. Но задачу агитации и пропаганды с этого никто не снимал. И наши кандидаты в депутаты именно показывают и рассказывают, почему это происходит таким образом, потому что они с этим сталкиваются повсеместно и смотрят и думают, как это лучше самое дело и изменить и улучшить. Поэтому выборы, когда происходят, да, можешь помочь, помогай, но главную задачу агитации и пропаганды и разъяснения политической ситуации, ее никто не снимает, она всегда во главу угла и в нашей красной повестке всегда присутствует.
Можешь помочь, помогай, можешь победить, побеждаешь.
Обязательно.
Я бы хотел затронуть вот какой момент еще. Проблемы проблемами, да, вот по поводу уборки снега в советское время, помните, ГОСТы были, да, по уборке снега. Я, кстати, недавно посмотрел, я немножко ахнул, несколько миллиметров осадков выпало, все, выезжает сразу почти вся техника, весь, все эти осадки сгребает. Чуть-чуть нападал, еще проезжает, сгребает. То есть старались не доводить до того, чтобы были завалы подобные. Вот как у нас особенно в славном городе Ленинграде, да, это как-то недавно анекдот был. Глава города Ленинграда, мэр, да, говорит: кто мы такие, чтобы убирать снег, он же нам с неба послан, да, из этой серии, да. То есть, как бы причин может быть много, но если смотреть вообще в корень всех наших проблем, да, в системе ЖКХ, в системе, так сказать, любой, да, народного хозяйства, да, планирую там и так далее. Вот у нас пришел частник, да, завел, так сказать, разные управляющие компании, которых там может быть 100 штук, да, на один город. Там появился жилищник какой-то, так сказать, другие формы частников, там ТСЖ появились и так далее. И вот как бы смотришь, вот оно все поделилось вот так вот, да. Многие компании понимают, управляющие, что средств у них не всегда хватает на то, чтобы содержать те дома, которые...
Правильно, у них главная задача – это делать деньги.
Деньги заработать, да. Абсолютно верно. Главная задача – заработать денег, побыстрее обанкротиться и уехать куда-нибудь, да, в Куршавель. Вот, то есть вот она, соль-то всех проблем. Почему, так сказать, дороги не убираются? Почему дома в отвратительном состоянии? Почему крыши текут? Да, почему да, тараканы те же самые? Все это... Вот, частник пришел. Все. В советское время была единая структура. Да, то есть, как бы, жители по проблемам обращались, их решали. Смотрели постоянно за состоянием домов. Помните, как фраза была хорошая? Вот, в брежневские годы домов понастроили, сейчас их даже покрасить не могут, да, проще говоря, и обеспечить коммуникации, которые есть. Ну вот в чем причина-то? Вроде территория та же самая, да, как бы страна по мощности, да, по потенциалу, по крайней мере, по тем ресурсам, которые в ней есть, фактически та же самая, да. То есть, как бы, это же все можно использовать. Это все можно, так сказать, на благо наше с вами, на благо всех людей, которые живут, а не на кучку олигархов, там 3%. Но, к сожалению, законы капитала таковы, что главное извлечение прибыли.
Да, да, и в этом отношении с Максимом соглашусь, потому что когда у тебя цель извлечения прибыли, и мы говорим вот про трагедию в Климовске, которая была, где там частные котельные и все такое прочее, завод, там, ведь там выстроена система как? Сети работают,
и ну, допустим, инженеры,
да, и слава богу, значит, на следующий год проработают.
Да. Вот, зачем,
если в советское время в экономической модели, да, были амортизационные отчисления, амортизационный фонд на все эти вещи, не доводили до таких ситуаций, то есть, если у тебя какие-то сети по нормативам должны
лежать… Срок службы вышел, меняем.
Да, да, все меняем, неважно как, то частник конечно смотрит, так зачем менять, я лучше
он
деньги в карман да, положу, может, они еще 5 лет работают. И мы перешли от систематической работы по замену этих коммунальных сетей именно в аварийный режим работы. Потому что именно такой аварийный режим, он получается людям, которые зашибают на этом деньги, он им выгоден, потому что им не надо амортизационное отчисление выкладывать, я это все в карман. А случилась авария, ну это же авария, я быстро найду какие-то средства, там что-то как-то залатаю и все.
Да, понимаете, вот как раз в этом-то проблема. Вот сейчас, когда у нас трубы разорвались, да, они быстро спохватились, губернатор тогда из-за границы, я помню, приехал, да, когда в Новый год это все дело случилось. Все спохватились, быстро все сделали, поставили задачу за год, быстро все надо исправить. Но масштаб катастрофы таков, что ну, не исправишь ты это за год. Но это надо очень сильно постараться и невероятные средства вложить. А учитывая то, что это делалось в спешке, да, порой, и до сих пор, кстати говоря, это делается во многих местах. Вот я опять же по своему родному городу хожу, у меня до сих пор много перекопанных мест, которые до сих пор пытаются делать. Некоторые дома стоят без снабжения, да, теплоснабжения. И я тут невольно задаюсь вопросом. А вот если эта сварка была сделана некачественно, наспех, да, вот какие могут быть из этого последствия? А если материал некачественный? А скорее всего материал некачественный, потому что задача в чем? Заработать денег, правильно, капитал побольше сделать, да? Подрядчики, которые трубы эти клали, ну, все хотят же денег заработать, правильно?
Даже не столько заработать, сколько урвать именно.
И уехать, конечно. Урвать и уехать, да.
С минимальными
затратами. И посмотрим, какие после этого сейчас, после этого экстренного, так сказать, варианта решения проблемы, сколько потом будет проблем, это мы еще посмотрим. Я, конечно, ничего не говорю, дай бог, чтобы оно все, как говорится, обошлось, чтобы у людей в домах было тепло, чтобы они не страдали, как год назад, да, под Новый год у нас. Но... К сожалению, наша реальность такова, что процент крайне высок, неблагоприятного исхода.
Ваша работа с населением, с избирателями, с гражданами, она, по сути дела, помогает конвертировать имеющиеся проблемы в будущее. То есть, если люди проанализируют, свяжут значит, причины и следствия, сложат 2 плюс 2, они поймут, что нужно делать, чтобы конечно предотвратить в будущем и избрать нормальных депутатов, нормальной партии, чтобы наконец-то участвовать в судьбе своей судьбе и судьбе страны.
Я хотел об этом несколько слов сказать, позвольте. Вот общение с жителями, оно должно быть какое? Не просто пришли, встречу там, листовки развесили, поговорили, разошлись. Да. Надо с жителями держать постоянный контакт. Постоянный. Надо по возможности там, ну, даже номера телефона выбрать, да, особенно активных жителей. Надо искать там, вот если есть какие-то домовые чаты, нашим, так сказать, депутатам, помощникам надо туда вступать, надо с ними работать, надо свои создавать. Надо приближеннее, вот насколько это можно быть вот частью народа. Потому что в противном случае, ну, не решим мы тогда проблем, которые перед нами стоят. Надо постоянно общаться, надо не забывать. И самое главное, общаться надо... Вот прошел предвыборный период, отгремели выборы, неважно, прошел ты, не прошел, победил, не победил, нельзя останавливать работу. Да, может быть, мотивация там какая-то уйдет, или нельзя ни в коем случае. Иначе, ну, тогда мы ни к чему не придем. Надо пользоваться той вертикалью. Ну, не прошел ты там муниципальный депутат, например. Да, ну, представим. У нас есть региональная вертикаль. У нас есть депутаты Государственной Думы, к которым надо обращаться. Не надо, как говорится, не стесняться.
Им надо скачивать приложение КПРФ ID.
Вот, отлично. Вот, да.
Не надо отступать и не сдаваться.
Ни в коем случае.
Спасибо, товарищи. Сегодня на красной линии в нашей студии были Максим Пчелкин, помощник руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме, член КПРФ и юрист, и Владимир Глотов, секретарь Красногорского горкома КПРФ, депутат Красногорского совета депутатов. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, смотрите и слушайте «Аврору» на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!